Добрый вечер. Мы начинаем очередное заседание нашего суда, а также Следственного комитета имени Кузнецова. Вот. И сегодня очень серьезное дело, которое имеет несколько аспектов, в том числе два очень важных. Это и само по себе жуткое убийство, а также параллельное расследование, плюс еще появление целого явления и в литературе, и в журналистике. Так что здесь мы сегодня будем с разных сторон рассматривать эту вещь. Я сразу хочу сказать, что я сегодня, если кто там удивился или осудил меня, что я не был с Белковским и лишился сам этого удовольствия, сегодня просто были важные дела. Я должен был, у кого есть животные, тот поймет, я собачку должен сегодня был вести срочно к ветеринару, все в порядке, вроде бы так более-менее, но я успел только сейчас. Вот это прелюдия, а теперь приступим.
Да, добрый вечер. Я хотел сказать, что, наверное, можно было с этой передачей подождать полгодика, потому что она была бы достаточно хороша в юбилейном смысле и под конец августа, и под конец сентября, потому что в конце сентября Трумэну Гарсии Капоте исполнилось бы 100 лет, а в конце августа...
30-го он, по-моему, родился.
30 сентября, совершенно верно, 24-го года он родился в... Новом Орлеане, а 25 августа 1984 года, чуть-чуть, месяц не дожив до своего 60-летия, он скончался, как я понимаю, основной причиной его ранней смерти был цирроз печени. Известно, что он, в общем, злоупотреблял алкоголем, но это, к сожалению, судьба и болезнь ни одного и ни десяти талантливых людей из мира искусства, литературы, что же ничего с этим не поделаешь, но тем не менее даже за свою, в общем, недолгую жизнь, он успел в литературе, особенно в американской литературе, вопреки распространенному убеждению, очень богатый на ярких писателей, вот, он оставил след очень-очень такой, ни с чем его не перепутаешь, что называется, но об этом мы сегодня много поговорим. Но я подумал, что в нашей ситуации тянуть не надо. Давно хотелось сделать эту тему, и какая разница, в конце концов, ближе к юбилею, там дальше от юбилея.
У нас главное, не датское радио, как говорит.
У нас не датское радио.
Айзош прах Венедиктов, да.
Да, не эхо Копенгагена, совершенно верно, поэтому, значит, действительно, я думаю, что ничего страшного, если мы сейчас перенесемся, вот сейчас ребята наши звуко- и видеорежиссеры показывают нам первую картинку, карта США, и вот как совершенно справедливо перед передачей заметил Сергей Бунтман, значит, действительно практически точно географический центр, но с небольшим смещением к западу. Это Великие Равнины, это штат Канзас. И я сегодня подумал, что в отличие от почти всей информации, которая хранится в моей несчастной голове, я очень хорошо помню, при каких обстоятельствах я впервые услышал название Канзас.
И ну, я думаю, многие из нас, просто если не подавляющее
скорее
большинство.
Скорее всего, для людей, по крайней мере.
Волшебник изумрудного города.
Конечно, для людей нашего поколения, наших поколений, безусловно, самым естественным образом там в 60-е и 70-е годы было узнать о существовании Канзаса, потому что любимая наша книжка, одна из любимых наших книжек, начинается фразой: «Среди обширной канзасской степи жила девочка Элли, ее отец, фермер Джон, целый день работал в поле, а мать Анна хлопотала по хозяйству». Ну, вот мы и переносимся в эту самую обширную, можно сказать, бескрайнюю канзасскую степь, где хлопочет по хозяйству большая фермерская семья. Ну, хлопочут, прям скажем, в первую очередь, конечно же, наемные работники, потому что это нормальная капиталистическая, большая, успешная ферма. Вот, значит, Гарден-Сити сам по себе Городок небольшой. Я посмотрел по данным переписи 2020 года, вот недавний, да, там проживает около 30 тысяч человек. Значит, тогда он, очевидно, был еще меньше. Городок находится прямо на берегах одной из крупнейших рек Соединенных Штатов, реки Арканзас, которая протекает через 4 штата, в том числе через штаты Канзас и Арканзас. Вот, и, значит, неподалеку от вот этого самого Гарден-Сити находится небольшой поселок Холькомб, значит, тоже вот по состоянию на 3 года назад, в нем проживало чуть более 2000 человек. В основном это люди так или иначе как-то связаны с сельским хозяйством. И вот сейчас нам наши режиссеры показывают вторую картинку, такую снятую с высоты птичьего полета. Значит, это та самая ферма, на которой все происходило. На переднем плане какие-то, соответственно, постройки хозяйственного назначения. Ну, а вот там, чуть в глубине, находится такой очень уютный, довольно большой, довольно просторный фермерский дом.
Ну, такое кулацкое хозяйство. Да,
крепкое кулацкое хозяйство. Причем, я бы сказал, оно кулацкое, так сказать, по социальной сути, а по производительным возможностям я бы сказал, что оно среднепомещичье. Потому что на самом деле, значит, вот фермер, сейчас я перейду к составу семьи, он крупный производитель пшеницы. Один из крупнейших в своем графстве. И в графстве Финни, где все это происходит, ну или в округе Финни, как у нас иногда переводят, округ, наверное, правильно. Значит, то есть это действительно состоятельный человек, что и послужило, к сожалению, сразу забегая вперед, скажем, главной, единственной причиной той страшной судьбы, которая его ждала. Ну, а что, собственно, произошло? 15 ноября 1959 года, в ночь с 14 на 15, 4 человека, сейчас ребят нам дадут, попросим их дать нам третью фотографию. Вот вы видите на
семья, этой... да, у камина.
Да, такая абсолютно счастливая американская семья. Молодой еще достаточно муж, на 3 года его моложе жена, значит, 4 детей, 2 старшие девочки, те, которые от родителей находятся по тому, как мы смотрим, они находятся справа. Одна сидит с книжкой в кресле, а другая, значит, расположилась на полу перед журнальным столиком. Вот эти 2 девочки к моменту описываемых событий, к ноябрю 59 года, они были уже взрослыми, они уже закончили школу и, соответственно, по американской традиции, они уехали учиться в другие города, их дома не было, это спасло им, собственно, жизнь. Вот. А вот перед нами... если посмотреть, значит, мужчину и слева от него, это семья, ну, собственно, перед нами семья Клаттеров, фермера Клаттера, глава семьи Херберт, на момент смерти ему 48 лет, его жене, которую звали Бонни, 45, третья и самая младшая из их дочерей Нэнси, ей 16 лет, и их единственный сын, последний ребенок в семье, семье Кеннион, ему на момент смерти 15 лет только-только исполнилось. Значит, соответственно, вот они утром соседями, которые, значит, зашли за ними, чтобы вместе идти в церковь, потому что был воскресный день, а Канзас-штат в основном очень религиозных людей, ну и, по крайней мере, там уж не знаю, не скажу за штат Канзас, но семья была религиозной, они были постоянными активными членами методистской общины. Методисты – это одна из самых массовых деноминаций протестантских в Соединенных Штатах. Да. Вот, значит, дети активно участвовали в различных, значит, организациях при этой церкви. И когда соседи зашли в дом, их глазам предстала совершенно жуткая картина.
Я прошу прощения, почему-то... нам массово пишут, что не видно фотографий вот, в трансляции, потому что мы смотрим не трансляцию, мы смотрим нашу, вот, и почему-то фото не подкладывается.
Ну вот, будем.
Угу, все, спасибо.
Вот, да, извините, но мы действительно, мы с Сергеем Бунтманом картинки видим, что ребята нам их выводят, и мы, спасибо вам, что вы обратили наше внимание на это. Вот, значит, соответственно, когда соседи, значит, зашли, их глазам предстала страшная картина. По всему дому и на первом, и на втором этаже были найдены бездыханные тела двух убитых детей, соответственно, двух убитых взрослых. Все четверо были убиты однотипно выстрелом дробовика в голову. Но были, как говорится, некоторые, ну, такие вот отличия, бросавшиеся в глаза. Например, у трех жертв, у всех четырех жертв руки были связаны клейкой лентой скотчем, у кого-то, значит, спереди, у кого-то за спиной, но у трех жертв во ртах были кляпы, у взрослых и у юноши, а вот у девушки, значит, кляпа не было. Все четыре жертвы были убиты выстрелами в голову из дробовика, но у мужчины к тому же было острым, чем-то острым перерезано горло. Прибыла, естественно, на место полиция, начали искать самого разного рода следы, не было обнаружено ни отпечатков пальцев, вообще из отпечатков нашли два отпечатка ног. Причем сразу стало понятно, что это отпечатки, принадлежащие разным людям. Ну и довольно быстро установили, что никому из членов семьи эти отпечатки не принадлежали.
То есть подошвы, из-за, да, этого... были? Подошвы,
следы, подошвы, да? Да, отпечатки подошвы, да. Из этого сразу стало, возникла версия, что убийц было как минимум двое. Ну, могло быть и больше. Значит, полиция сразу столкнулась с тем, что... Ну, мягко говоря, не очень понятно было, в чем мотив убийства. Это одно из тех дел, когда можно предполагать разные вещи, но в пользу ни одного из этих предположений, в общем, ничего, как бы, что называется, в глаза не бросается. Ну вот судите сами. Значит, что касается... напрашивающегося мотива, ограбления. Да, в доме был обнаружен некоторый беспорядок, но не такой, который обычно бывает, когда вот упорно, старательно ищут деньги, драгоценности, там какие-то ценные бумаги, когда выбрасываются эти самые ящики из шкафов и из письменных столов, когда там переворачиваются корзины с мусором, когда там постельное белье вываливается из шкафов и так далее. Нет, скорее, вот тот беспорядок, который наблюдался, он наблюдался в связи с тем, что совершенно явно людей, жертв, видимо, пока они еще были живыми, по дому перемещали. В некоторых помещениях, где тел не было, были, тем не менее, обнаружены явные совершенно следы, что там какая-то в свое время происходила какая-то борьба. Вот. Но при этом вот... Причем, когда начали опрашивать соседей, а это же, ну, по сути, сельская местность, плюс это 50-е годы, это время, когда еще достаточно распространено, люди друг к другу ходят в гости, дети постоянно, как говорится, зависают друг у друга после школы, тем более, что... Девочка убитая была очень общительной, она, все говорили, вот она такая чудесная, мало того, что она сама отличница, только на одни пятерки, ну, в американской школе это «A», да, на одни пятерки учится, вот она еще всем помогает, вот она играет в школьном оркестре на кларнете, она всем соседкам помогала, кто музыкой занимается, помогала с их музыкальными занятиями. То есть в доме явно совершенно бывало много народу, бывали соседи.
А, а далеко до соседей там?
Нет, нет, что... это все, в общем, это такая, ну, такое большое, ну, село на наши деньги. То есть все на расстоянии, в общем, пешком дойти можно.
И, а сзади поля, вот так вот получается, да?
Как? Поля и речка,
потому поля и речка, что... Да.
Ферма находится, я так понимаю, вот некоторые земли находятся прямо на надпойменных террасах реки Арканзас. Вот, потому что название фермы, если не ошибаюсь, что-то вроде River Farm, River Valley, по-моему, ферма речной долины, что-то в этом роде. Соседи посмотрели, огляделись, говорят, да нет, в общем, как-то ничего особенно ценного не пропало, там не тронуто. Потом выяснится, что действительно, я уж сразу скажу, мотивом все-таки было ограбление, но преступников не ждала никакая добыча. Все, что они смогли найти, это $43. Причем эти $43 были в кошельках, в портмоне. Они вывернули портмоне хозяина, они вывернули, значит, кошелечек девушки. Ну вот собрали буквально там по доллару, по пять, вот они собрали эту сумму $43. И они утянули две вещи. Значит, принадлежавший мальчишке портативный радиопередатчик «Воки-токи», он, среди прочих своих увлечений, он тоже очень хорошо учился, тоже был такой подающий надежды молодой человек, он увлекался, среди всего прочего, охотой. Я думаю, что этот передатчик ему нужен был для этого, когда он куда-то там на охоту уходил, возможно, он с собой брал. Я знаю, что многие охотники этим пользуются. И утянули фотоаппарат, принадлежащей главе семьи. Вот, собственно, вся их добыча, то есть там долларов на 70, на 80 они утянули. Ну, тогдашних, ну, сейчас, не знаю, 200, наверное, было. Другой мотив, который, естественно, в таких случаях проверяется, а не было ли это местью? Тем более, что у главы семьи перерезано горло, хотя явно у, значит, налетчиков было огнестрельное оружие, да, и они пользовались, но вот почему-то здесь еще и так.
Ой, завис, подвисает немножко у нас Кузнецов. Вот, и совсем, совсем завис. Ай-яй-яй. Да, давайте. Повтори последний пассаж, пожалуйста, Алеш.
Значит, ну, еще один мотив, который,
да,
который в таких ситуациях, значит, конечно, рассматривается, это месть, поскольку у главы семьи было перерезано горло, помимо того, что он был застрелен, были основания полагать, что, возможно, кто-то из убийц таким образом вот выразил к нему особенное свое, значит, отношение. По этому поводу изучались связи, опрашивались соседи, значит, отдельно отрабатывался вариант, не было ли какого-то бизнес-конфликта, не увольнял ли он кого-то из работников в последнее время с такими, ну, при таких обстоятельствах, что человек мог затаить какую-то там лютую злобу и так далее. Ничего такого полиция не обнаруживала. Проверялись, естественно, семейные родственные связи, проверялось, нет ли каких-то там наследников, особенно нетерпеливых. Ну, то есть полиция делала классическую полицейскую работу в условиях, когда очевидной версии не напрашивается. Тем временем газеты, и вот сейчас ребята дадут нам, значит, очередную картинку, где как раз изображена местная газета «The Lincoln Star», где вот прямо на первой странице огромный заголовок: «Семья из четырех человек на ферме обнаружена убитой». И на протяжении всех последующих дней и недель к этому делу будет приковано пристальное внимание, потому что не скажу, чтобы не случались кровавые преступления в местности. Я вот, например, встретил упоминание о том, что за там, несколько лет до окончания своей карьеры человек, который будет старшим полицейским начальником в расследовании этого дела, Дьюи, значит, он и его сотрудники раскрыли 14 из 16 совершенных за год убийств. То есть умышленных убийств. То есть более одного убийства в месяц происходило. Но это, прямо скажем, ну, нельзя сказать, что это район такой уж особенно криминально опасный, да, по американским меркам, ну, в общем, насилия там немало, по американским меркам это более или менее спокойная территория. Поэтому, конечно, газеты, тем более убита семья, убиты дети, да еще таким способом из дробовика в голову, газеты, конечно, за этим следили. И, собственно говоря, Трумэн Капоте заинтересовался этим делом именно поначалу, когда прочитал значит, заметку. Он решил, что он поедет в Холькомп, начнет, значит, интересоваться прям по горячим следам, обстоятельствами всего произошедшего. Он взял с собой свою верную подругу, подругу детства. Ей еще только предстояло прославиться на всю Америку и на весь...
Харпер Ли, да?
Конечно, это Харпер Ли, и «Убить пересмешника» еще только пишется, да, еще
да,
не опубликовано.
И они еще не поссорились в усмерть.
И они еще не поссорились, да, к сожалению, они не до конца его жизни будут оставаться друзьями, но тоже, что ж, ничего не поделаешь. И вот, значит, если я правильно помню, у нас следующим должна быть фотография человека, выступающего с трибуны, да, совершенно верно. Значит, на самом деле он на пресс-конференции выступает перед журналистами, как у американской полиции это принято. Это Элвин Дьюи, который является в этом деле старшим, как я сказал, полицейским начальником. Он работник Канзасского бюро расследований. Kansas Bureau of Investigations. Ну, то есть на наши деньги, я бы сказал, он глава уголовного розыска штата. Наверное, это будет самый такой вот подходящий.
А убийство на уровне штата, да, расследует?
Убийство, расследует полиция округа, но поскольку есть все основания предполагать, что убийцы залетные, как говорится, то есть они приехали откуда-то, то, конечно, подключена полиция всего штата. Ну и работники ФБР уже поглядывают в ту сторону, потому что, как мы помним хотя бы из фильма «Молчание ягнят», если один и тот же преступник подозревается в преступлениях, совершенных в нескольких разных штатах, то это основание для ФБР, значит, этим делом заняться. Но в данном случае ФБРовским агентам, что называется, практически ничего не светило. Я сказал практически, потому что кое-что светило, но об этом чуть позже постараюсь успеть сказать. И вот, соответственно, Дьюи объявил, понятно, не из своего кармана, а согласовав это с начальством, объявил о достаточно крупном вознаграждении $1000. Еще раз напоминаю, это не нынешние $1000, это довольно заметно больше, в два-то раза точно, чем сейчас. Значит, за любую информацию, которая может пролить свет на это преступление. И один тюремный сиделец, отбывающий в одном пенитенциарном учреждении штата срок за какое-то там имущественное преступление типа кражи со взломом, сказал: знаете что, я ничего не хочу сказать, но вот сидели тут два парня, которые не так давно освободились. И вот вроде как что-то такое обсуждалось, и про какую-то ферму разговоры были, и как-то они очень освобождение ждали с каким-то таким бодрым, что называется, настроем. В общем, понятно, связались с тюремными властями, начали выяснять, кто с кем сидел, кто с кем, кто в чем. И буквально через, не прошло и двух месяцев с момента совершения преступления, под самый Новый год, под самый новый 60-й, соответственно, год, довольно далеко в этом самом, господи, игорная столица Америки-то.
Лас-Вегас.
В Лас-Вегасе. Спасибо, Сереж. Ведь совсем я стал плохой. Значит, в Лас-Вегасе были задержаны два человека. Сейчас вот перед перерывом мы успеем полюбоваться на фотографии, на сдвоенную фотографию, где, соответственно, полицейские агенты, это не федералы, это работники, значит, канзасской полиции, которые специально отправились в командировку, когда коллеги их известили, что вот ваши ребята здесь, и мы держим, значит, их под наблюдением. Они поехали и арестовали этих двух человек. Слева темноволосый, это Перри Эдвард Смит, он старший в этой паре, он 28-го года рождения, соответственно, ему за 30. Он такой немножко южной внешности, напоминающий, может быть, итальянца или там еще кого-то из этой области, потому что он наполовину индеец. Его мама индианка, а отец предки из Европы. там то ли из Голландии, то ли из Ирландии, семейные истории несколько расходятся. А слева от него находится Ричард Хикок, ему еще нет 30, он 31 года рождения. Вот это вот парочка молодых людей с трудными биографиями. У Смита она особенно трудная. Родители разошлись, мать пила, значит, из трех его братьев и сестер, у него был еще один брат и две сестры, брат и сестра покончили с собой в молодом возрасте. Ну, то есть, вот если есть на свете неблагополучные семьи, у него она очень неблагополучная. Познакомились они, отбывая сроки, каждый за свое. Значит, причем у обоих это были преступления, не связанные с насилием. Один ограбил магазин, а потом сбежал из-под стражи, когда находился, значит, под предварительным следствием. Второй тоже какую-то там, значит, кражу со взломом осуществил. Они получили сроки. Оба, значит, момент нахождения в тюрьме. Вот мы начнем с того, что мы после перерыва посмотрим на картинку с тюрьмой. Пока я только скажу, что оба в момент нахождения в тюрьме, собственно, отбывали наказание, сидя в одной камере. Вот там они и задумали то, что потом совершили.
Да, и отвечу сразу на, вот, на ваши комментарии по поводу агентов. Ну, знаете, ну, типичные. Вот будет толпа миллион человек, и это скажут. Это полицейские агенты 50-х годов. Так да? Что так. Давайте перерыв.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Книжки, которые предлагает у нас «Шоп-дилетант медиа», это книжки Бена Макентайра. У нас еще две книги, вот некоторое время тому назад появились. Одна о Киме Филби, а другая про Соню, агента. Так что, кстати, по жанру эти книги Бена Макентайра имеют прямое отношение к тому, о чем мы будем сегодня говорить.
Да, наверное, это, ну, по крайней мере, это тоже как такие... true crime.
Да, true crime и такие билетаризованные криминальные или шпионские биографии, которые писали, это уже расползшийся жанр совсем-совсем и до наших дней прекрасно себе живущий в нон-фикшене. Так что вот, «Шоп-дилетант медиа» предлагает вам шпионские книги, основанные, не просто даже основанные, а излагающие события в билетаризованной форме, излагающие и биографии, и реальные события, которые были. Ну, мы возвращаемся. Ну,
вот да, и вот ребята нам сейчас покажут картинку, и мы насладимся видом, значит, тюрьмы штата Канзас, Lansing Correctional Facility, вы видите. Но вообще это, значит, заведение расположено в местечке Leavenworth, которая знаменита в тюремном плане. Там вообще-то находятся четыре, как говорят интеллигентные люди, крытки, и одна из них – это знаменитая федеральная тюрьма Leavenworth, которая стоит в одном ряду с Синг-Сингом, да, с Алькатрасом, то есть с такими знаменитыми пенитенциарными учреждениями. Но они отбывали, поскольку они не федеральные преступления совершали, они отбывали в тюрьме штата. И вот там от одного подельника они услышали, что он до того, как, так сказать, впал в грех, он работал на ферме у Клаттера. И у него сложилось впечатление, что фермер очень богатый. Впечатление, надо сказать, было правильным. Но вот дальше у него сложилось неправильное впечатление. Причем, ну, не было установлено, то ли потому, что работники об этом судачили, он слышал, то ли он сам придумал, ему хотелось авторитет какой-то в камере приподнять, такое часто бывает. Но, в общем, он как о факте своим молодым друзьям сказал, знаете, и вообще он часть своих денег держит в сейфе дома. У него дома сейф, и в этом сейфе не меньше 10 тысяч долларов. Никакого сейфа дома не было. Более того, фермер все свои деньги держал в банке, расплачивался исключительно чеками, зарплату платил чеками, как порядочный человек, потому что он не хотел, чтобы о нем подумали, что он как-то там, значит, обманывает налоговое ведомство. И они еще в тюрьме договорились, что кто первый выйдет, будет второго ждать. И дальше они наведаются к этому фермеру. И как следовало из показаний, в общем, они еще в тюрьме более или менее сошлись во мнении, что в таких делах свидетелей не оставляют. То есть они с самого начала готовились не просто к ограблению, а готовились они к тому, чтобы всю семью уложить. Ну а дальше я, с вашего разрешения, приведу длинную цитату, потому что true crime, поскольку документальная литература, я буду просто цитировать внушительные куски из того, что суд первой инстанции, окружной суд округа Финни, который рассматривал это дело в марте 60-го года, что он счел установленным по данному делу. Отбывая наказание в тюрьме штата Канзас по другому приговору, подсудимый Хикок поселился в камере с заключенным, который работал на Герберта Уэсли Клаттера. Это вот тот самый, который про сейф рассказывал. И у такого сокамерника сложилось впечатление, что Клаттер был богатым фермером, который держал в своем доме, расположенном недалеко от Холкомба, штат Канзас, сейф с крупными суммами денег. Хикок разработал план, согласно которому он и его друг, после того, как его выпустят из тюрьмы, отправятся в Холкомб, свяжут семью Клаттеров, ограбят сейф и не оставят свидетелей преступления. Через некоторое время после освобождения из тюрьмы Хикок написал подсудимому Смиту, находившемуся тогда в Неваде, сообщив, что у него есть счет. Счет взят в кавычки, то есть это условное кодовое слово. 12 ноября 1959 года Смит приехал в Канзас, позвонил Хикоку, который работал в автомастерской. Они поработали над автомобилем Хикока «Шевроле» 49 года выпуска. Затем в субботу днем 14 ноября уехали из дома Хикока в Элджернане, штат Канзас, в Холкомб. По пути на ферму Клаттера остановились, купили нейлоновую веревку, двухдюймовую клейкую ленту, маленький перочинный нож, клейкую ленту резать, обо всем подумали, да, чтобы зубами не перекусывать, и несколько пар резиновых перчаток. Около полуночи обвиняемые прибыли в Гарден-Сити, остановились на заправочной станции, чтобы купить бензин. Это все важно, потому что это все из свидетельств. Это вот то, на основании чего присяжные принимали решение виновны. Угу. Их видели на заправочной станции, их запомнили в магазине, где они покупали вот эти хозяйственные принадлежности и так далее. Затем поехали в Холкомб, поднялись по переулку, ведущему к дому Клаттеров, который находился примерно в полумиле к западу от южной окраины этого города. Вот ты спрашиваешь про расстояние, да? Полмили, то есть где-то, значит, порядка 800 метров к западу от окраины этого города. Добравшись до этого места, заметили свет, расположенный в доме к юго-западу от главной резиденции, начали уходить, однако свет в доме арендатора погас прежде, то есть они возможного свидетеля опасались, да? Угу. Покидая Элджертон, Хикок положил в машину свой дробовик 12-го калибра, охотничий нож с 8-дюймовым лезвием, а также коробку патронов и охотничий жилет. После того, как они припарковались на подъездной дорожке, обвиняемые вошли в резиденцию Клаттеров, чуть не запертую западную дверь, взяв с собой дробовик и охотничий нож. Ну, я думаю, вы уже наслушались вот этого вот юридического текста. Значит, что они сделали? Они сначала, он спал, хозяин спал на первом этаже, они его связали, они, значит, начали требовать от него показать сейф. Он им, естественно, и рад бы, да ничего показать не мог. Они поднялись на второй этаж, связали женщин и юношу. Ну, а дальше они их, довольно быстро поняв, что никаких больших денег в этом доме, значит, получить не удастся, они их убили. Смит, а похоже, что он во всех четырех случаях нажимал на курок, но его подельник Хикок во всех четырех случаях ему подсвечивал фонариком. То есть, по сути, он такой же убийца, как и, да. как и первый, да? Только он нажимал на кнопку фонарика, а не на, значит, спусковой крючок дробовика. Ну и Смит же перерезал горло фермеру. Зачем? Похоже, что это был просто всплеск ярости. Это как бы все, кто о психическом состоянии Смита давали показания, они говорили, что он был подвержен вот таким вот вспышкам, поэтому похоже, что сочтя именно фермера виновным в том, что они не получили планируемых больших денег, вот он сначала, значит, ему горло перерезал, а затем его добил. Ну, а дальше они сели в машину и начали мотыляться по Америке. Флорида. Во Флориде в то время, когда они там были, и совсем недалеко от того места, где они были, произошло похожее убийство. Тоже сельский дом, тоже семья из четырех человек, двое родителей и двое совсем маленьких детей. Женщина изнасилована. В случае с фермерами Клаттерами следов сексуального насилия не было, хотя Смит показывал, что его напарник нацеливался на девушку, но я, говорит, ему не дал, потому что, ну, понятно, это риск дополнительный и все прочее и так далее. А вот там было. Пройдет много лет, уже в начале нашего тысячелетия будет произведена эксгумация останков вот этих двух казненных на предмет сравнения, получения ДНК и сравнения с хранением из того флоридского дела, значит, образцами спермы, эксперты дали уклончивый ответ. Точнее, не уклончивый, а они сказали, плохо сохранились образцы, и мы не можем ни утвердительно, ни отрицательно ничего ответить. То есть по тому делу они остаются в числе подозреваемых. Дел по-прежнему, флоридское дело по-прежнему не раскрыто. Ну а в конечном итоге их занесло в Лас-Вегас, где они и были арестованы. Прошло всего около полутора месяцев с момента преступления до момента их задержания.
Но присяжные... каким-то образом деньги-то у них должны были появляться. В особенности, если ехать в Лас-Вегас, что-то они должны были, по идее, сделать по дороге.
Вообще-то, значит, по дороге, среди того, что они сделали, они продали вот эти фотоаппарат. Фотоаппарат, видимо, был довольно дорогой. Фотоаппарат и вот эту портативную радиостанцию они продали в соседнем штате. Причем кому продали? Офицеру дорожной полиции.
Здорово.
Надеюсь, что он был не при исполнении служебных обязанностей в этот момент, но он купил. А что, ему при его профессии вещи совершенно не лишние. Он потом, естественно, будет одним из важнейших свидетелей в этом деле.
Но это не преступление никакое.
Вообще. Нет, это абсолютно не преступление. Да. Он добросовестный приобретатель, да. Он купил, как только стало известно, что это вещи оттуда, он тут же все сдал, дал показания. Эти показания будут одним тоже из важнейших свидетельств в пользу того, что именно они убийцы. Потому что он их опознал абсолютно положительно. Надо сказать, что они не очень запирались. Они вообще, по сути, не запирались. Другое дело, что на судебном процессе они с самого начала заявили пятую поправку. То есть они сказали, что они показания давать не будут, и в течение всего процесса они молчали. За них работали их адвокаты. Адвокаты по назначению, денег на адвокатов по соглашению у них не было, но суд специально отметил, что оба адвоката по назначению – это уважаемые, опытные, высокопрофессиональные адвокаты, хорошо известные в Канзасской, значит, адвокатской Bar Association, адвокатской палате на наши, опять-таки, реалии. То есть понятно, что, как это в любом резонансном деле бывает, даже известные адвокаты соглашаются работать за сравнительно небольшой гонорар, понимая, что хорошая работа потом себя обязательно окупит другими клиентами. Значит, присяжные, выслушав заключение медиков о состоянии их психическом, показания многочисленных свидетелей, следственные эксперименты. Дело в том, что они сами выдали место и указали место, где они зарыли остатки веревки, остатки скотча. То есть на самом деле очень многие доказательства были получены с их помощью, что суд добросовестно в своем приговоре несколько раз подчеркнул. Но присяжные, а по законам штата Канзас, в делах, где может быть назначена смертная казнь, присяжных спрашивают не только виновны или невиновны, но считают ли необходимым применение смертной казни. Вот такая вот особенность вердикта. Это не только в Канзасе, это в целом ряд штатов, где смертная казнь есть. Значит, присяжным предлагается ответить такой вопрос. Жюри присяжных, довольно недолго посовещавшись, каждого признала виновным, незаслуживающим снисхождения по каждому из четырех эпизодов и по каждому из четырех эпизодов сочла необходимым применить к ним смертную казнь.
Ну да.
После чего адвокаты довольно долго еще вели борьбу за их жизнь. Значит, суд первой инстанции принял решение в марте 60-го, а казнили их в апреле 65-го. 5 лет прошло. Это будут апелляции, это будут, значит, прошения о помиловании. Но суд очень внимательно разобрал, значит, все аргументы, на что они ссылались. Значит, они ссылались на то, что в комиссии врачей, которая на предмет психического состояния их обследовала, не было психиатра, были врачи общей практики. Суд сказал, вот смотрите, по законам штата Канзас достаточно того, чтобы такое заключение давали опытные врачи общей практики. А у нас как раз такие врачи, каждый из них хорошо известен в своей профессии, поэтому по закону психиатра не требуется. Значит, психиатр, который давал показания со стороны защиты на процессе, не дал категорического заключения, что в момент совершения преступления они были в состоянии, значит, когда не могли, американская формулировка, не могли отличать добро и зло. Значит, некоторые другие были заявлены, там, основания для апелляции. Вот кого-то из свидетелей, там, значит, возражения по поводу его показаний, возражения защиты судом не были поддержаны, вот это неправильно и так далее, и так далее. Смит заявил, а вообще смертная казнь – это вот неправомерно. На это суд в легком замешательстве, как мне показалось, ответил, ну, вообще-то это не мы решаем, это законодатели решают. По законам штата Канзас за умышленное убийство нескольких человек полагается смертная казнь. Вот вам, пожалуйста, вот он ваш кейс. Ну, так или иначе, в апреле 65-го года их казнили. Трумен Капоте, сейчас нам ребята дадут фотографию, вот как раз на ней он в тюрьме беседует с одним из двух, со Смитом. Трумен Капоте задействовал все свои связи. Он был уже достаточно известным человеком. Да? Завтрак Стифани уже был написан, хотя еще, по-моему, не был снят. Он много времени проводил в тюрьме. Они очень откровенно с ним общались. Между ними и им возникло, ну, какое-то такое вот состояние доверия и так далее. Потом будут очень много спекулировать насчет того, что вот Капоте в кого-то из них, ну, чаще в Смита, он типа красавчик. Вот он якобы даже влюбился. Ну, известно, что Капоте был гомосексуалом. Вот. Это все, насколько я понимаю, на песке, что называется, построить.
Ну, там вообще другие были причины еще, потому чем не понравилось Капоте и роман документальный Капоте.
Вот и потом убийство. Будут упрекать, и до сих пор упрекают, в том, что он что-то досочинил, что-то, что называется, спрямил, а что-то, наоборот, скривил. Для примера. Вот этот самый главный, у Капоте в романе главный герой, главный детектив, человек, который сыграл наиболее значительную роль для раскрытия этого преступления, это Дьюи. Дьюи потом всю свою довольно долгую еще, в отличие от Капоте, жизнь будет оправдываться. Давать интервью, говорить, ну, конечно же, это работа не только моя, но моих ребят. И вообще, я выведен в главные герои только потому, что я старший по должности, я был координатором и руководителем этого расследования. Но ребята ничуть не меньше, а может и больше меня, значит, вложили в это дело и все прочее. Ребята бурчали по углам, что вот, значит, Капота его выиграл. Выбрал, да, вот он Капота почему-то понравился, поэтому он его сделал, а на нас, значит, внимания не обращал. Ну, все-таки вот жанр true crime, он, конечно, true crime, но это все-таки литература. Поэтому ждать 100-процентной документалистики, наверное, от этого жанра не следует. Я, знаешь, что обнаружил, какую информацию? По некоторым данным, в жанре true crime самое продаваемое произведение, да, по количеству проданных экземпляров, это «Helter Skelter»,
Дело
Мэнсона, да?
Да.
А второе место вроде бы...
Хладнокровное убийство.
Хладнокровное убийство in cold blood. И я подперся, как говорится, да, с двух сторон, мнениями двух специалистов по, значит, в области литературы. На Арзамасе в своей лекции, посвященной не только Трумену Капоте, а посвященной именно вот этому феномену, значит, документальных таких вот, документальной литературы, Дмитрий Харитонов, филолог, переводчик, кандидат наук, один из редакторов журнала «Новое литературное обозрение» в свое время замечательного. Да? Вот что он пишет по поводу этого явления. Нашему гибриду литературы и документалистики, да, пришлось дожидаться торжества новой журналистики 60-х годов. Главный ее апологет Том Вульф, перечисляя в предисловии к антологии «Новая журналистика» 73-й год, черты этого феномена – последовательность, диалоги, смена ракурсов, внимание к деталям, полная творческая свобода и отказ от объективности, в кавычках, при установке на правдивость, тоже в кавычках, называет черты той самой литературной журналистики, существование которой он по-настоящему и не заметил. А Дмитрий Быков, который для нашего журнала «Дилетант» то ли в 15-м, то ли в 16-м году написал в цикле своих литературоведческих таких вот эссе, это одно из моих самых любимых о Трумене Капоте, при том, что я в целом у Быкова этот жанр очень люблю, вот я хочу тоже процитировать. У Быкова, наверное, ну, две трети, это точно, объема посвящена именно хладнокровному убийству. Наворочено вокруг много мифов. Некоторые попробуем разоблачить. Конечно, не Капоте выдумал жанр документального романа расследования. Его выдумал Короленко, написав сначала цикл очерков о Мултанском деле, о Кишиневском погроме и о деле Белеса. Писатель в роли журналиста-расследователя – это сугубо короленковское амплуа. И вообще попытки документальных расследований предпринимались многократно, в особенности после Второй мировой войны. Иное дело, что Капоте сделал это лучше всех. Как делал он лучше всех все, за что брался.
Молодец.
Но он, да, и финал, эпилог нашел безупречно. Дьюи незадолго до казни Смита и Хикока посещает кладбище, где лежат клаттеры. Хорошенькая подружка Нэнси, убитая девушка, да, тоже пришла к ее могиле. Она-то и рассказывает, что ухажер Нэнси женился на красавице, что сама научится в университете, изучает искусство, как и собиралась, что вспоминает клаттеров, конечно, что есть у нее ухажеры, хотя ничего серьезного. Дьюи слушает шелест индейской травы под ясным небом, поворачивается и идет домой. Мы все время думали, что дальше. А самый главный вопрос, что дальше, оказался в финале. В фильме, который очень хорошо снял Ричард Брукс, все кончается казнью. Это эффектно, но хуже, чем написал Капоте. А Капоте оставил читателя с самым страшным вопросом. И это все? Навратить такую книгу, провести такое следствие, чтобы выяснить самый идиотский мотив. А феномен полного хладнокровия так и остался неописанным, непонятым. Это не банальность зла, о которой примерно в то же время писала Арендт. Это страшная догадка о том, что Смит и Хикок изнанка праведности Голкомба и Клаттеров, что это подсознание Америки, выросшее на тех же правилах и штампах, что они с неизбежностью порождаются жизнью, что они в ней уравновешивают все чистое и растущее, и что итогом встречи этого сознания и подсознания является полное взаимное уничтожение, аннигиляция. Убили четверых, потом двоих, и все. Пустота, синее небо, индейская трава.
Да.
Молодец,
Да.
Как обычно можно спорить, как обычно можно не
соглашаться. Да, единственное, что я бы сказал, это дело не в подсознании именно Америки. Да, конечно, существует культ права и культ правильной жизни. Но это не только там. Это в нормальном развитом демократическом обществе, потому что он, связавшись с религией и совместившись с религией, этот культ именно права и правильности, правильной честной жизни, как то же самое недержание денег в сейфе и чеки, и зарплата в белую, и все под налогами. Но мне кажется, что это все-таки ближе к банальности зла. И дело в том, что это другая банальность зла. Это так себе установили такие правила, сидячи в камере они. Это тоже, это черные правила, что свидетелей нельзя оставлять, надо убрать их. Но самое интересное, что они потом ничего не сделали такого. Для чего не оставлять свидетелей? Для чего? Они же не продолжали. Я мог бы еще представить себе, что нельзя оставлять свидетелей, чтобы не узнали никто при следующем преступлении, не повесили на них еще что-то. Но это такая вот... Капота молодец, что он увидел эту дребедень в голове, дребедень в каких-то правилах. Вот это и никак, ничего человеческого.
Ну, то есть это не Теодор Драйзер с его американской трагедией, а это наш Достоевский с его происходящим в отдельной голове, с его теориками, да?
Да, это да, но здесь это не так романически и возвышенно, как теория, которая какая-то начинается приобретать всемирный, вселенский характер философский, что тварь дрожащая и так далее. Нет, делаем так, так-то и так, а если не так, то делаем так. Стрелять весело, перерезать горло еще веселее. Вот и все.
А вот изнасиловать нецелесообразно, могут следы остаться, и время нужно, и так далее.
Да, вот это не надо делать. Зачем тут это самое? Мы по делу пришли, а не для развлечения. Да. Между прочим, как вспоминая и банальность зла, и вспоминая Эйхмана в Иерусалиме, что вот нельзя увлеченно заниматься уничтожением людей, это должно быть... должны быть деловые отношения между тобой и жертвой. Ничего лишнего, никакого удовольствия. Вот в чем дело еще было. И тогда и у Хесса было, и у Эйхмана вот эти представления, да, об уничтожении людей.
И газ-циклон лучше не только потому, что он дешевле расстрела, но и потому, что до конца жертвы надеются на то, что это не казнь.
Ну да, вот и все.
Да.
Я хочу ответить на один вопрос, связанный еще с понедельником. Мы завершим чтение в 14 часов «Столкновение с бабочкой». И вот вы говорите, что вы предложите после прочтения. Мы как раз этому и посвятим часть передачи, которая у нас останется после того, как мы завершим последнюю главу. Извини, пожалуйста, Алёша, просто меня спросили.
Нет, а я, собственно,
это,
все сказал.
Это да. важно было тоже им сказать. Вот я бы все-таки не стал говорить о новой журналистике. Между прочим, и до Короленко, конечно, Короленко – это один из ярчайших примеров такого расследования и настоящего литературного. Короленко – большой писатель, А новую журналистику объявляли родившиеся, я сегодня посмотрел специально, в 1820-х годах, на рубеже веков объявляли, при появлении концернов желтоватой и совершенно желтой прессы, где заменялись вот красивостями, я бы сказал, вот такого народного популярного романа. Вот толпа загудела, она может не гудеть, а вот а просто зашевелилась, как море она напоминала. И вот это присутствие автора в репортере, присутствие автора уже, вот это называли новой журналистикой. А когда писатель берется, мне кажется, это очень важное проникновение в суть, которая оказалась пустотой.
Там. Но в любом случае, я бы вот что хотел сказать в завершение. Среди тех, кто смотрит нашу передачу, немало, я думаю, любителей жанра true crime. Если вы не читали этот роман, попробуйте, начните. Я думаю, что вам должно понравиться. Он очень хорошо написан.
И посмотрите фильм «Капоты», который так и называется. «Капоты» 2005 года. Вот, посмотрите его обязательно, и там вы увидите вот эти сцены расспросов заключенных. Это там очень важно и очень здорово сделано. Все, спасибо всем большое. Всем до свидания. Завтра встретимся в очередном выпуске «Дилетантов», например, в то же время в 18 часов. Всего хорошего.